Сегодня мы с вами будем говорить уже о событиях, которые совпадают с нашими календарными днями, календарным временем, Новый год, Рождество. Вот об этом мы с вами будем сегодня говорить. Тем самым как бы переходим уже к Новому Завету, который является продолжением Старого. Ветхий не нужно понимать в слове, так как у нас в современной культуре набедшавший, какой-то устаревший и так далее. А просто тот, который был раньше, старый в этом смысле. Так что уже из этого мы будем с вами исходить. Я хотел начать с напоминания о том, что минувшее воскресенье называлось неделей Праотец. Вообще неделя по-церковно-славянски обозначает воскресенье. Отсюда название следующего дня – понедельник, то есть тот, который после недели. Неделя святых Праотец, то есть речь идет о праведниках Ветхого Завета, когда мы читаем о Ное, когда мы читаем о Семе, его сыновьях и его семье, когда мы читаем об Авеле и многие-многие вот из этих праведников Ветхого Завета, еще там упоминается Авраам и другие пророки, так или иначе, они все как бы нам говорят о очень важном выборе, который делал человек на протяжении всей истории. Ведь Ной был окружен грешными людьми, которые, конечно, не поверили его предупреждению о том, что будет потоп, что надо покаяться там, и так далее. Вот, но так или иначе, вот то, что состоялось, то состоялось. И вот и интересно то обстоятельство, что кроме того, что в богослужебных поэтических песнопениях воздается должное праведникам Ветхого Завета, интересная особенность евангельского чтения в этот день, это было в минувшее воскресенье, читалась притча Христа о званных на вечерю. Вечерю, вечерю, то есть пир, который устраивается человеком ради какого-то события. И вот там рассказывалось о том, что Господь говорит, что вот некий человек устроил пир для сына своего, и в час вечера, когда уже все готово, посылает слуг для того, чтобы пригласили тех людей, что все уже готово, можно прийти, которые были позваны. И вдруг совершенно неожиданно все один за другим стали отказываться. А рассказана притча была на реплику одного благочестивого человека, фарисея, в доме, где Иисус был приглашен на подобный же вечер, что блажен, кто вкусит пира в Царстве Небесном. То есть Царство Небесное представлялось как такой замечательный пир, где будут замечательные люди, где будет все необычайно радостно, вот это Царство Небесное вот наступает. Не случайно в нашем народе была пословица такая: «За столом посидишь, как в раю побываешь». Ну, понятно, когда это хорошее застолье, когда нет какого-то скандала там и так далее. Вот. Так что этот образ очень близкий, понятный сердцу каждого человека. И вот в ответ на это замечание, что блажен, кто побывает на пиру в Царстве Небесном, Господь рассказывает вот эту притчу, что богатый человек устраивает пир для сына своего и зовет гостей, и гости стали один за другим отказываться. Один сказал, что я купил землю, иду посмотреть ее, имея меня отреченно, то есть я не смогу прийти. Другой сказал, что я купил 5 пар валов, чтобы пахать, иду вот их испытать, насколько они хорошие. Третий сказал: я женился, и вот со своей женой, сказать, утешаюсь, так что я не могу прийти. Ну, тогда господин разгневался, удивился и послал своих слуг на дороге города, там распутье и так далее. Зови всех, кто будет, хромых, больных, нищих, и убогих и так далее. И чтобы пир наполнился возлежащими. Ну, слуги так и сделали, и вот пришли всякие бедные люди, и пир наполнился. Ну, смысл притчи понятен, что, несмотря на то, что, казалось бы, участие в Царстве Небесном, участие вот в каком-то празднике, где Бог близок, где люди единомышленники, где они празднуют какое-то общее событие, все радуются и прочее. Вот. Оно, конечно, замечательно, но, к сожалению, в жизни бывает так, что нередко люди из-за своих таких чисто бытовых причин отказываются от этой радости. И один там землю купил посмотреть, другой там 5 пар валов купил и так далее. Ну, понятно, что это относится на все времена и на наше, в том числе, каждому человеку, когда вместо какого-то очень важного духовного события, праздник, посещение храма, там какой-то, так сказать, богословской интересной конференции, все такое, люди выбирают свои обыденные дела. И вот... Мораль притчи, конечно, очень такая горькая, что вот хотя люди говорят, да, что это хорошо и замечательно, но нередко оказывается, что бытовые обыденные дела интереснее для человека, и он предпочитает заниматься ими. И вопрос, конечно, в том, а почему же это Евангелие читается, вот, когда мы вспоминаем праведников Ветхого Завета? Я думаю, что ответ очень простой. Потому что это ведь неделя перед Рождеством, неделя, то есть воскресенье, непосредственно вот, следующее, 1 января, так в этом году совпадает, будет уже неделя, то есть воскресенье перед самым праздником Рождества, 7 января, а это еще за неделю до нее. То есть вспоминается история, вспоминается, как на протяжении истории люди относились к возможной близости Бога. Близости, которые даруют радость, которые даруют, так сказать, единство между людьми и так далее. И вот эта притча дает нам образ, наверное, можно вполне сопоставить с образом древних культур. Египет, Вавилон, Греция, замечательные культурные страны с большим войском, грамотностью, письменностью там, и так далее, и так далее. Но вера в единого Бога родилась не в этих странах. Она родилась в маленьком еврейском народе, кочевом народе, о котором мы читаем, начиная с 12 главы книги Бытия, вы помните, с призвания человека по имени Авраам и обещание ему, что вот если ты пойдешь там в землю, которую я тебя поведу, то я произведу из тебя, от тебя великий народ. И мало того, было добавлено, и благословятся в тебе все племена земные. То есть какое-то такое исторически масштабное событие произойдет в ответ на послушание Авраама идти в незнакомую землю, не очень понятно даже зачем. А вот главное затем, чтобы дать начало новому народу. Народу, который, через которого придет спасение всем людям, спасение от зла, спасение, так сказать, от всякого рода нестроения и так далее. Вот Авраам послушался и пошел. И вот удивительно, что эта идея единобожия, она родилась в этом маленьком народе, не отличавшейся ни мощным политическим устройством, армией, там, культурой, письменностью и так далее, кочевой народ. Вот. И вот он-то ответил, это есть как бы те самые люди, которые вот, иди там на распутье улицы, призови всех, кого встретишь. То есть совершенно, казалось бы, незаметный народ, ничем особо не отличавшийся, да он-то и становится обладателем идеи единого Бога, обладателем необходимости перед ним, как было сказано Аврааму, ходи передо мной и будь непорочен. Слова очень простые. Ходи передо мной, то есть ходи перед Богом, помни о том, что ты творение, что ты, тебе дарована жизнь, все, что ты имеешь, это не твое, это тебе дано свыше от Небесного Отца. И вот именно в этом и будет великое благословение не только тебе, но и потомкам после тебя. Само это обетование, как вы помните, это примерно 1800 лет до Рождества Христова, 18 век. И вот это благословение, оно как бы продолжается из рода в род. И таким образом избранником Божьим, тем, кто действительно пришел на этот самый пир, о котором рассказывается в этой притче, становится этот маленький, незаметный народ, не обладавший никакой замечательной культурой и прочим. Вот. И нередко так и в жизни бывает, что люди богатые, знатные, они больше увлечены зарабатыванием денег, престижа и всего прочего. И напротив, люди, которые не стремятся к богатству и прочим, они-то и становятся обладателями какого-то очень важного знания, прекрасным там ученым и так далее. Вот. И ведь это перекликается... Это чтение этой притчи в этот день перекликается с самым началом заповеди блаженства. Мы об этом с вами будем далее подробнее говорить, когда Иисус выходит на проповедь, после событий, о которых мы сегодня будем как раз подробнее беседовать, то Он начинает эту, так сказать, проповедь о счастье, о блаженстве странными словами. «Блаженный нищий духом». Довольно странное понятие, для нас трудное, потому что было непереводимое слово «анавим» – «бедняки Господни». То есть люди, которые предпочитали молитву, предпочитали добрые дела, добрые отношения друг с другом и так далее, достижению богатств, которые, для которых нередко необходимы бессердечие и жестокость, и жадность, там, и все прочее, вот, престижность. То есть мы видим, что вся Библия и Евангелие нам говорят о каком-то особом характере человеческого счастья. Что счастье заключается не в богатстве, престиже и так далее, вот, а заключается в чем-то совсем другом. В этом вся революционность Евангелия. И дальше в этой заповеди блаженства, блаженны, кажется, плачущие, блаженны голодающие, там, алчущие жажды правды, как люди, которые умирают без куска хлеба и так далее. Вот такие вот образы. И тем самым это перекликается и вот с этим народом, среди которого находились люди. Пусть они всегда были в меньшинстве, но тем не менее находились люди, такое даже выражение появляется у пророков, остаток, вот, которые все-таки, для которых путь правды, путь справедливости, путь предстояния нравственного перед Богом были важнее богатства, были важнее там, положения всяких и прочих вещей. Вот с этого мне хотелось начать. И вот сегодня мы с вами перейдем к темам Нового Завета «Благовещение, Рождество и Крещение». И суть этого Нового Завета не просто в новом учении, хотя в каких-то отношениях нравственная планка поднимается, вот, а суть в том, что приходит Иисус Христос, приходит Мессия. И вот личность и жизнь Иисуса Христа и становится сутью христианства. Как апостол Павел говорит, сей Иисус и есть Христос. О слове «Христос» мы сейчас скажем, что это такое. И вот это центральный факт новозаветной истории, центральный факт христианства, центральный факт вообще человеческой жизни, каждого из нас, моей и вашей. Ибо если мы это примем, вот приход Христа и Его именно как Спасителя, Спасителя от чего? От зла, от бессмысленности жизни, то наша жизнь может радикально меняться. И само это слово «Христос» мы начнем именно такого вот слайда, он может не очень удачный, но напомним, что это начало монархии в Израиле, когда Израиль вышел из египетского рабства, это примерно 13 век до Рождества Христова, то на протяжении первых трех веков Израиль жил такими небольшими общинами религиозными на той же самой земле, Палестине. Вот, и вот эти разрозненные религиозные общины, там по коленам разделили 12 колен, 12 там, внуков Иакова, 12 сыновей и внуков. Но не было, так сказать, такого единого централизованного государства. И народам тогда, когда возникала необходимость противостояния врагу, защита там, от врагов и так далее, в каких-то критических моментах жизни народа, Господь посылал людей, которых называли судьи. Но они не были в буквальном смысле, так сказать, людьми, которые только разбирали там правых и виноватых на суде, а были теми, кто наставлял народ на правильный путь. То есть судья ведь это не только тот, кто осуждает кого-то, судья и тот, кто выявляет правду. вот истина, вот в этом, в этом, в этом. Вот. И вот этих вот специально за этих судьями. Мы о них в прошлой лекции вам рассказывали 2 недели назад. Это были, так сказать, герои вот этого времени. Люди огромной веры, часто огромной физической силы, смелости невероятной, преданности Богу и так далее. Но самое главное, что они оказывались верными божественному призыву возглавить народ для защиты от врагов, для каких-то вот их важных национальных действий. И вот настало время, когда народ сказал одному из последних судей Израиля по имени Самуил, сказал, что, знаешь что, давай все-таки нам поставь царя, чтобы мы были, как у прочих народов жили, чтобы он выходил перед нами, водил нас на войну, там, защищал и прочее, прочее. То есть, ну, взял на себя ответственность. Ну, и чтобы эта монархия, так сказать, передавалась из поколения в поколение, чтобы было ясно, кто главный. Этот момент для нас важен еще и тем, что в ответ на это Саул весьма огорчился, пророк. То есть он понимал так, что Бог главенствует над народом, народ любит Бога, народ знает заповеди, народ, так сказать, старается нравственно жить и защищаться, когда это необходимо, объединяясь вместе. А вот когда, как у прочих народов, а ведь эти цари нередко обожествлялись, то есть вместо того Бога, который и правил Израилем, которого избрал еще Авраам и последующие его потомки, вместо этого будет обычный человек, который будет требовать от народа всевозможных почестей царских и божественных, который будет жестоко править, угнетать там и так далее. И, вот, и Господь говорит Саулу: ты ему расскажи, что будет делать царь. Что он возьмет ваших сыновей, поставит себе, так сказать, войско, отберет у вас лучшие земли, отдаст своим слугам, вот, ваших, так сказать, лучших ваших красивых девушек заберет себе там в гарем, там, ну и так далее. Вот. Ну, народ говорит, что все, нет, пусть он будет все-таки лучше царь. Саул весьма огорчился, Самуил, но Бог сказал ему: ты не огорчайся, потому что они не тебя отвергли, они отвергли меня. И хотят жить, как прочие народы. То есть опуститься до такого, можно сказать, языческого уровня. И для нас это важно в том отношении, что нередко полагают, что особенность православия, восточного христианства, это именно монархическое устройство государства. Так вот, если мы обратимся к Священному Писанию, к истории, которая нам излагается в Библии, мы увидим, что это совсем не так. Что установление монархии – это скорее уступка народу, который желает жить не так, чтобы им Бог руководил и правил, а они слушались так жили. А чтобы был какой-то человек из них, который будет поставлен, вот он-то будет их, так сказать, направлять, как нужно делать. Понятно, что он может быть, конечно, хорошим, замечательным человеком, прекрасно талантливым полководцем и прочее, а может и нет. А может быть, просто, так сказать, жадным, безрассудным и так далее. И история дальнейшая тут же буквально показывает, что действительно так оно и происходит. Не только там первый поставленный царь Саул, который вот помазывает Самуил на царство. Вот видите, у него в руке сосуд с освященным елеем, то есть маслом, которое он возливает на голову Саула, который Господь ему указал: вот этого поставь человека царем, он был высокий, статный, так сказать, мужественный человек, казалось, все было, так сказать, хорошо. И в излиянии масла, вот, помазание, и рождает слово «помазанник» или «мессия», или по-древнееврейски «мешах», ну, там разные, так сказать, произношения, так или иначе рождается вот это слово «мешах», «мессия» или по-гречески «Христос», то есть «помазанник». Вот почему мы рассказываем об этой истории. Значит, по двум причинам, как устанавливалась монархия, что это была уступка, в общем-то, языческим устремлениям народа, а вовсе не повеление Божие, как сказать, самый такой идеальный строй, и что появляется вот это слово «помазанник», то есть человек, который особым образом по молитве, произносимой пророком, через этот обряд возливания вот елея, масла на голову, как бы сообщает ему особые дары. Потому что понятно, что управление – вещь очень непростая, когда приходится решать множество сложнейших проблем, так, чтобы постараться поменьше людей обидеться, достичь каких-то результатов и так далее. Словом, дело очень нелегкое. И вот первый такой мессия-помазанник – это именно вот этот вот человек по имени Саул. Он начинает свое правление, все, казалось бы, так сказать, неплохо, но в какой-то момент он, конечно, превышает свои полномочия, не дожидаясь прихода Самуила для молитвы перед битвой, произносит это все сам, битва оказывается проигранной и прочее, и Бог говорит пророку Самуилу, вот, который его возливает на него масло, говорит, что нет, я отвергаю Саула, я тебе покажу другого, так сказать, кандидата на царство, который будет поступать по желаниям моего сердца. И, пожалуйста, следующий слайд. И действительно, Самуилу подсказывается прийти в дом человека по имени Иессей, где у него несколько сыновей, там, я уж не помню, 7 там, или сколько, довольно много сыновей. Он говорит, вот из этого дома вот будет подходящий кандидат для царства. Ну, там происходит такая характерная, так сказать, как бы сказочная сцена, когда приводит один за другим своих сыновей Иессей, Самуил подходит к каждому из них, но на сердце ему Бог говорит, нет, не этот, не этот, не этот. И так и никого. А он говорит, есть ли еще у тебя сыновья? Потому что про этих Бог не говорит, чтобы я их помазал на царство. Да, говорит, есть, там юноша, там пасет овечек, там все. Ну, пошли за ним. И когда он приходит, белокурый, стройный юноша, Господь в сердце Самуила говорит, о, вот это-то и есть тот самый человек, который станет царем в Израиле. И вот здесь много сцен вот Саула, уже назначенного царем, и Давида. Это вот одна из таких сцен. Для многих художников это было, так сказать, темой для их картин. Здесь вот Давид слева, вы видите, он был, кроме прочего, прекрасно обладал голосом, музыкальными способностями. Он такой талантливый человек. И он вот поет какие-то псалмы, песни для Самуила, тем самым, так сказать, утешая царя в его плохом настроении. Ну, затем происходят события, которые крайне огорчают Самуила, Саула, царя первого. Тот пока еще не знает, что это его конкурент, но уже начинает догадываться. И особенно характерно, наверное, в это Давид и Голиаф, эта сцена, которая стала тоже сюжетом множества картин, когда из хананского войска вышел перед битвой богатырь необычайно высокого роста Голиаф и стал вызывать на поединок. Ну, знаете, так было обычай, когда сражались воины, двое там, трое друг против друга перед началом сражения. И была уж такая примета, кто побеждал, значит, войско той стороны, оно и окажется побежденным. И, соответственно, все боялись выйти против этого Голиафа, а Давид, который пришел навестить своих братьев в войске, узнав об этом, решился принять участие в этом поединке. Сначала у него надели воинские одежды, но этих одежд было как-то не по себе. Да, он все это отложил, взял прощу, мешочек с камнями, и вышел навстречу этому грозному Голиафу. Ну и Голиаф смеялся над ним, что ты с палкой против меня идешь, разве я собака? Ну, что ты, говорит, во имя своей силы, а я во имя Бога Израилева. Говорит Давид, вложил в прощу камень и ловко запустил, попал прямо ему в лоб. Голиаф упал, он схватил его меч, отрубил голову и так далее. Вот, в общем, победил в этом поединке. И все стали воспевать, что Давид, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. То есть для Саула стало ясно, что это, вероятно, так сказать, его конкурент. Ну, так или иначе, дальнейшее складывается так, что действительно Давид становится царем, и к нему и производится пророчество в отношении не только его самого, но и в отношении будущего царства, которое Бог обещает ему в его потомках. Пророк по имени Нафан приходит к нему и говорит, что Бог повелевает сказать тебе: когда исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими, то есть после твоей кончины, то я восставлю после тебя семя твое. Так говорилось о потомках человека, в данном случае царя Давида, который произойдет из чрест твоих, и упрочу царство твое. Я буду ему отцом, а он мне будет сыном. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки, пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Пророчество говорит о потомке Давида. Но при этом исторически мы знаем, что вскоре после Давида царство разделяется на северное и южное, и ближайшего потомка это никоим образом не исполняется. Время царства Давида легко запомнить, это 10 век до Рождества Христова. И так или иначе, очевидно, что эти слова относятся к какому-то отдаленному будущему, а вовсе не к ближайшим потомкам. Слова очень странные. «Престол-то устоит вовеки». Что это все означает? То есть, что однажды Израиль обретет истинного царя, не похожего на прежних, который все исправит. И тогда бедный увидит справедливость, и вся тварь будет петь от радости. Надо сказать, что даже вот такой замечательный Давид, которого Бог сказал пророку Самуилу избрать на царство вместо Саула, тоже себя проявил не с лучшей стороны. Помните, это картина с Версавией. Он влюбляется в жену одного из своих военачальников, видя там и купающиеся, прочие, приглашает их к себе в дом. Ну, нельзя не пойти, если царь не приглашает. Ну, в общем, она становится его возлюбленной. А когда приходит этот сам ее муж, то он устраивает так, что посылает его в опасное место, где он погибает. И вот, казалось бы, такой замечательный кандидат на престол поступает вот так вот низко. Но замечательной чертой Давида было именно то, что он не забывал о Боге. И даже в таком безобразном поступке отнял у своего начальника жену, а сам его послал на смерть и так далее. Вот. Даже в этом Давид все-таки не теряет окончательно голову и, как говорится, совесть. И когда к нему приходит вот этот же самый пророк Нафан и рассказывает притчу о том, что вот у одного человека было много овец, а когда к нему пришел гость какой-то, вот, то ему стало жалко своих овец зарезать свою овечку, угостить. Он отнял у бедняка последнюю овечку, которую тот холил, лелеял, любил и так далее. Вот, и вот ее зарезал, вот, угощает этого своего гостя. Ну, Давид разгневался, кто этот человек, ему жить нельзя, так сказать, нет, что он достоин смерти за такой поступок. А он сказал: это ты. У тебя столько, у тебя уже есть там 2-3 жены, и любая, так сказать, женщина будет рада с тобой, а ты вот отнял у Урии, отнял его любимую жену, а самого послал на смерть. Давид признается, что он, да, действительно поступил безобразно. И в этом отношении он дает замечательный пример смирения, покаяния. Потому что попробуй кого-нибудь царя обличи в подобном случае, конечно, такому обличителю, скорее всего, не сносить головы. Но Давид, тем не менее, понял, признался, что он поступил безобразно. Ну, и также сын его Соломон, который славился и мудростью, и прочим, но, тем не менее, тоже грешил перед Богом. У него было множество жен, причем не только он их, как брал там из царских домов других соседних государств, дипломатические браки такие, но и позволял им устанавливать свои божества, всякие там идолопоклонства, прочее, то есть вводил Израиль в грех многобожие. Так что даже самые лучшие из первых еще кандидатов в цари ведут себя далеко не блестяще. И тем не менее, вот Господь говорит, что именно из потомков царя Давида будет какой-то особенный царь. И далее вот в одном из псалмов дается образ этого царя, рассказывает, что же это будет. «Боже, даруй царю твоему суд и сыну царя твою правду». Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. То есть речь идет о каком-то особенно мудром царе, который может смирять сердца даже жестоких правителей. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь сценка обращения пророка Исаии. Вероятно, вы помните стихи Пушкина «Пророк». «Он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, уста запевшие мои, вложил десницу кровавой». Вот это обращение, когда пророк становится новым человеком. Ну, может, не самый удачный слайд, но так или иначе вот об этом. Пророк Исаия – это уже позже, где-то лет на 300 после царя Давида. Уже Израиль разделился на два царства – Северный Израиль и Южный Иудея. В Израиле там возникает многобожие, прочее, прочее, и... В это время встает могучая ассирийская держава, которая завоевывает все эти мелкие царства вокруг себя, и в том числе Израиль, то есть Северное царство. И пророк Исаия говорит об очень важных вещах, о том, что история имеет цель. Говорит о грядущем Царстве Божьем, и во главе этого царства будет Мессия Христос. И именно из потомков Давида. И спасение это он связывает с рождением некого младенца, которого назовут Эммануил, с нами Бог. И пророчество об этом произносится в тот момент, когда Израильское царство, то есть Северное, отделившись, уже завоевано ассирийцами, уже, можно сказать, уничтожено, и Иерусалим осажден ассирийскими войсками, и ему, так сказать, грозит такая же участь уничтожения, выселения в другие страны и так далее. Царь Ахаз, который, надо сказать, слушается пророка Исаии, восстанавливает единобожие, читает там закон народа и так далее. Вот. Он в страхе, в ужасе, но пророк ему говорит, не бойся, это осада временна, она будет снята, вот. Вот у тебя родится у твоей жены сын, и прежде чем будет что-нибудь понимать, то эта осада будет снята. Буквально это слова такие. Но удивительно, что в этом тексте речь идет не о женщине, а о деве. «Сей дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, ассирийская, будет оставлена обеими царями ее, там еще в союзе был сирийский царь, то есть что осада будет снята. И вот это пророчество, относящееся ко времени Ахаза, но продолжение говорит о нечто большем. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах, то есть на плечах его. Нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Дело в том, что зачастую в пророчествах вот это видение будущего, оно соединялось с тем, что предстоит в ближайший, там, может быть, год-два, и с тем, что отстоит на много веков позже. Пророк сам едва-едва различает, а тем более затрудняется передать это другим людям понятными словами. Потому что, естественно, когда мы говорим о вещах таких духовных, о каком-то будущем истории, которую трудно себе представить, ну как-то, потому что простая вещь, мог ли кто-нибудь представить себе там в середине 19 века телевизор, там интернет там, и так далее, значит, что касается Земли, а тем более, что касается судеб народа. И поэтому вот эти образы, они остаются остаются не очень понятными, но сохраняются переписчиками, сохраняются вот в этих, так сказать, пророческих писаниях, именно как некое драгоценное свидетельство о каком-то будущем, не очень понятном, но, вероятно, станет более ясным в дальнейшем. И поэтому неудивительно, что слова пророков часто имеют вот это двойное измерение. Ближайшее будущее в отношении осады царя сирийского и отдаленное будущее, которое где-то за много-много веков отстоит от этого времени пророка. И действительно так и происходит. Через примерно полгода в стане ассирийского войска, которое осаждало Иерусалим, видимо, возникает эпидемия, как позднейшие археологические раскопки показывают, множество, так сказать, там скелетов и так далее. Осада снимается, и войско уходит. Ну, понятно, что и пророк, и царь связывают это с покаянием царя, с покаянием народа, обращением его к закону Божьему. И уже это Иерусалим будет разрушен спустя 150 лет уже другим государством, Вавилоном, который пока еще не пришел на смену Ассирии. И так первая половина исполняется уже при жизни пророка и царя Ахаза. Чудесное спасение Иерусалима и освобождение. Чудом ассирийцы отступают, и Южное царство просуществует еще 150 лет. И уже другой народ, вавилоняне, его разрушат, Иерусалим. В книге пророка говорится о том, что Бог намерен не просто восстановить колено Иакова, но и принести свет языческим народам. И вот такие слова. «И будут в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами». То есть понятно, что гора – это образ народа, образ Израиля. «И потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима». Ну, вот уже в наше время, конечно, мы это более-менее уже начинаем понимать, что это связано с личностью Иисуса Христа, связано с Новым Заветом, Заветом возникновения христианства, когда действительно закон Божий становится основанием новой европейской цивилизации. Не только это культурное приобретение и прочее, но мы видим, что все современные наши вот комфортные условия, все научные открытия происходят именно в христианском мире. И это не случайно, потому что именно христианство дает адекватное восприятие человеком окружающего мира. Именно через христианство открывается, что человек поставлен не просто пройти как бы существование, а открывать, узнавать Божий мир. И именно в христианстве возникает наука, которая, с одной стороны, может порождать атеизм и неверие, а с другой стороны, дает все эти комфортные условия, в которых мы с вами сейчас живем. И нам даже трудно представить, как это будет дальше, но, тем не менее, вероятно, цивилизация будет двигаться и дальше, но не только, конечно, в плане такого техническом, но и в плане духовном. И таким образом вот этот образ горы Господней, образ Иерусалима как источника Слова Божьего, правды Божьей, становится для нас уже более-менее понятным. «И будет судить народом и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут учиться воевать». Ну, конечно, пока ясно, что от этого далеко, но, тем не менее, могу напомнить вам, что, я не знаю, как сейчас, но в советское время перед Третьяковской галереей была скульптура Учетича «Перекуем мечи на орала». Ну, понятно, такая пропагандистская цель была, потому что там те еще орала перековали, создавали водородные бомбы и прочее. Ну, понятно, это необходимость защиты, равновесия мира и прочее. Но так или иначе, вот этот образ «Перекуем мечи на орала» мы видим он спустя много веков. Проявляется даже в советской культуре. Итак, Бог осуществляет свой замысел при помощи нового царя Израиля, потомка Давида. Сама Давида часто называли сыном Иессея. Этот царь будет славен своей мудростью, которая позволит ему даровать справедливость всему миру. Ну, понятно, что пока еще такого царства не наступило. Но, тем не менее, я вот позволю себе прочесть эти слова пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». Иессей – это отец Давида. И ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господа, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине». То есть мы говорим, видим, речь идет об особом внимании к страдальцам, бедным, неудачникам и так далее. Действительно, в Евангелии этот дух и несет совершенно определенным образом. «И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Ну, это, по-видимому, уже относится к чему-то гораздо более отдаленным, чем наши времена. «И будет припоясан чрез его правда, а припоясан бедра его истина». И далее речь идет о картине совсем уж, сказать, какого-то нового мира. «Тогда волк будет лежать вместе с ягненком, и барс лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их», ну и так далее. «Младенец будет играть над норою змея, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». То есть, понятно, речь идет о каком-то уже совсем новом мире, потому что мир, который мы видим вокруг себя, который, так сказать, развивается, мы говорим об эволюции, о создании более сложных существ и так далее, но при этом, конечно, мы не забываем о том, что это происходит через гибель неприспособленных, через, так сказать, конкуренцию, пятое, десятое и так далее. То есть, что эволюция – это на самом деле такой жестокий, кровавый путь выживания приспособленных и гибели слабых. И тем не менее, вот появляется человек, и в человечестве появляется другая мораль, мораль евангельская, мораль сочувствия, сострадания к слабым, бедным там, и так далее. Пока это еще в зачаточном виде существует в наше время, но так или иначе именно об этом будущем говорит нам Библия устами пророка Исаии. И вот ключевая тема, которая передается поэтическим языком Ветхого Завета, указывает на удивительную радость нового. Это обновление всей вселенной, неба и земли, создание нового мира, которым по обетованию Бога все будет хорошим. Не будет конкуренции, не будет гибели неприспособленных и так далее. «Ибо вот я творю все новое, новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. И вот я творю Иерусалим весельем и народ ее радостью. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и для змея прах будет пищей, они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Таким образом, царство Мессии принесет мир и справедливость, и сделает это все творение гармоничным. Это новое открытое приглашение для всех, кто жаждет справедливости, духовной жизни, красоты и красоты. Приходите, вы найдете все, что искали. И вот тоже отрывок из пророка Исаии тоже говорит об этом отдаленном будущем переживании человеческого сердца, радости от прекрасного нового творения, новое небо и новая земля. Конечно, все отдаленное, конечно, все речь идет уже, наверное, не о нашем земном измерении, но тем не менее люди будут в этом участвовать. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вина и молока, придите, преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду». Опять Давид. «Вот я дал его свидетелем для народов, вождем наставников народа. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и правды, и народы, которые тебя не знали». То есть призовет правда Израиля, тот Мессия, о котором говорится, «поспеша к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израиля, ибо он прославил тебя». Ну, конечно, это отдаленное будущее, но так или иначе, все это вот так или иначе относилось к этому помазаннику Мессии, о котором мы говорим, что именно он-то и становится центральной фигурой Нового Завета, Евангелия. Пожалуйста, следующий слайд. Вот такая уже трагическая картина, пророк Иезекииль, который несет служение в плену вавилонском, разрушен храм, разрушен Иерусалим, несколько таких переселений ремесленников, аристократов из Иерусалима выселяют в Вавилон, дают им землю, там они могут спокойно более-менее жить, но в чужой стране, чужой язык, нет храма. А храм для Израиля был очень важным местом, где, так сказать, пересекался план человеческого и божеского бытия. Это было место встречи. Как вот наш храм, мы тоже его переживаем, это не просто как некое здание, а как место, где мы приходим со своими вот духовными запросами, своей духовной нуждой, и если действительно эта встреча происходит, мы получаем утешение, поддержку совсем другого плана, чем мы получим где-нибудь там в театре, там в кино и так далее. И вот Иезекиилю такое видение, потому что казалось, все разрушено, где обетование? Храм разрушен, династия свергнута, народ уведен в плен, все, остались там какие-то немногочисленные жители в селениях окружающих Иерусалима. Все. Казалось бы, все вот эти обетования, которых мы читали только сейчас, пророка Исаии, все рухнули. И Иезекиилю такое удивительное видение. Он себя представляет как бы на поле, полное мертвых костей. И вдруг ему голос Божий говорит, «Сын человеческий, а живут ли эти кости?» Он отвечает, «Ты, Господи, только знаешь, скажи слово на нем, и они начнут оживать». Иезекииль говорит, «Бог повелевает вам подняться, кости сухие, и они начинают обрастать плотью, соединяются кость с костью там, и так далее». Вот, и он видит, что, так сказать, восстает, все это оживает, это поле заполнено мертвыми костями, вдруг начинает оживать, и встает огромное войско. И Господь ему говорит, вот так Израиль, который, казалось, погиб, вот, что он воскреснет из мертвых. И, между прочим, это пророчество читает как раз перед Пасхой, о воскресении, перед празднованием воскресения Христа. Казалось, что уже все погибло, все разрушено, но нет, воскресения так или иначе все обновит, будет новый мир. И вот, как я уже говорил, пророчество имеет два плана, и ближайшим планом исполнения пророчества было то, что по истечении 70 лет меняется, это самое, Вавилон завоевывает персы, приходит царь Кир, который благосклонно относится к Израилю, вот, и разрешает этим вот пленникам вавилонским вернуться обратно к себе, отстраивать храм, жить по своим законам Ветхого Завета. Словом, происходит восстановление. И вот эта замечательная картина, она и дается Иезекиилю вот в таком удивительном, страшном, но и в том, вместе с тем величественном видении. Так что вот, вслед за этим происходит возвращение народа, утверждение закона, и народ восстанавливается, восстанавливается храм. И, ну, собственно, самостоятельности Израиля не возникает. Они находятся под властью сначала персов, потом греков, потом римлян. И вот когда мы уже переходим сейчас в новозаветные времена, первый век нашей эры, Израиль – маленькая римская провинция на востоке, на том самом месте, где сейчас находится государство Израиль. И вот, собственно, восстановление государственности произошло уже на наших глазах. 1948 год, резолюция Организации Объединенных Наций, когда именно на этой там части территории Палестины восстанавливается государство Израиль. Те люди, которые, там часть еврейского населения жила, но очень небольшая, и возвращаются из послевоенной Европы множество переселенцев, потом, вы знаете, Советского Союза множество. Собственно говоря, сейчас вот евреи, приехавшие из России, вот последние уже после 90-го года, они составляют большинство Израиля, и поэтому так у нас и такое отношение особое, безвизовый режим и все прочее. Так что вот, и одновременно с этим происходит очень интересное такое явление возникновения иудео-христианства. То есть люди, которые себя осознают именно евреями, верной Торе, но одновременно принимают Христа как Мессию. К этому, конечно, разные отношения и в самом Израиле, среди иудаизма, но так или иначе, вот это движение, оно начинается, оно уже, так сказать, существует. Интересно, что наш патриарх Алексий, когда он был в Нью-Йорке в синагоге, это начало 90-х годов, его там принимали очень хорошо, И он выступал замечательной такой речью. Он сказал, что настоящее взаимопонимание Ветхого Завета и Нового Завета произойдет тогда, когда христиане будут настоящими христианами, а евреи будут настоящими евреями. То есть, когда каждый будет ценить то духовное содержание своей веры, которое у них есть, а не просто, так сказать, исторические воспоминания, там, распри, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, по-видимому, так сказать, это дело еще будущего, но это движение уже началось. И так или иначе, на протяжении всей истории Израиля мы видим одну замечательную особенность, как повторение циклов, что Израиль оказывается в плену, угнетаем, почти уничтожаем, вдруг наступает освобождение, как выход из египетского рабства, с трудом, с большим завоевывается, возвращается, вновь возвращается на свою землю, вновь восстанавливается. Затем происходит опять то же самое. Вавилонское пленение, 70 лет, казалось, все разрушено, все, нет. Снова возвращается, снова восстанавливается Израиль. Там, ну, какое-то время живет более-менее, так сказать, нормально. И последний, один из последних трагических актов, Вторая мировая война, Холокост, уничтожение 6 миллионов евреев. И тем не менее, именно в этот момент происходит восстановление государства Израиль, обретение независимости и вот это начавшееся, так сказать, взаимопонимание христианства и иудаизма. Такая вот интересная история совершается на наших глазах. Ну, так или иначе, мы с вами переходим уже к этому времени Нового Завета. Здесь надо сразу начать с того, что между Творцом и Тварью, в общем-то, лежит бездна. Мы понимаем, что да, есть какое-то высшее начало, что есть Бог, как некая удивительная загадка, тайна. Сердце наше это чувствует. Но вот встреча с ним, как это все взаимодействие происходит, это остается для нас проблемой. И эту бездну, которая между нами и Богом, нельзя просто перешагнуть. Вот. Но есть мост, который был перекинут между этими двумя мирами. Апостол Павел был один из тех, кто почувствовал этот мост сам, потому что увидел Христа и внутренне с ним соединился. Бесконечной любовью был к нему прикован, он так и говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. С Богом нельзя соединиться, но с Богом человеком можно, ибо он принадлежит одновременно двум мирам, запредельному миру Божьему и нашему. И вот как это все произошло. Пожалуйста, следующий слайд. Благовещение, то есть благая весть. Мы говорим о некой полноте времен, когда действительно устанавливается римская цивилизация, когда устанавливаются торговые дороги, сообщения, все. И вот когда весть, важная для всех людей, получает реальную возможность быть переносимой по всей этой земной цивилизации. И именно в это время не случайно происходит и приход Мессии на нашу с вами землю. Вот в Евангелии от Луки об этом рассказывается так. «Был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова». Обратите внимание, дом Давидов. «Имя деве Мариам. Ангел вошел к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев, что смутилась от слов и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Израиля вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот такое удивительное событие, когда рождение происходит не в результате естественного союза мужа и жены, а происходит именно вот чудесным таким образом. И понятно, что тот, кто соединяет в себе божественную человеческую природу, приходит в этот мир не путем обычного нашего, так сказать, биологического размножения. Происходит то вот особое событие, которое мы и называем благовещение. Событие, которое делает возможным приход соединения человеческой и божественной природы. Дева Мария, которая есть именно потомок многих-многих поколений, вот в ближайшее воскресенье, 1 января, будет читаться начало Евангелия от Матфея. Довольно такой трудный текст, где перечисляется: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иосифа, Иуда брат его, и так далее, множество имен, которые нам может показаться странным, для чего это все перечисляется. Вот. На самом деле, поскольку Евангелие от Матфея было написано главным образом для общин, где иудейской общины, для которой было важно не просто вот рождение Мессии, замечательно все, а родословие, откуда он. Вот. И вот это, эти родословия так более-менее вот устанавливаются. Мы не можем утверждать его абсолютную историческую точность. Но, во всяком случае, оно нам говорит о том, что именно среди и из потомков Авраама и царя Давида именно и происходит Иосиф, который был обручен с Марией, но еще не был ее фактическим мужем. И все то, что принадлежало ему, Иосифу, так сказать, от его потомков, вся, так сказать, честь, это вот преемство, она передается, естественно, и его сыну. А это, так сказать, описывается в Евангелии от Матфея, это вот таким образом. Я прочту только начало родословия, не буду вас утомлять. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. То есть определенным образом утверждается, что это тот самый сын Авраамов, о котором именно и говорилось: благословятся в тебе все племена земные. Тогда это еще трудно было поверить, но сейчас, 2000 лет спустя, мы понимаем, что действительно христианство несет самые возвышенные духовные наставления всем народам. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуды, братьев его. Иуда родил Фареса, Изара, Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, ну и так далее, перечисляются. Исей родил Давида, царя, Давид, царь родил Соломона от бывшего Заурии, и так далее, перечисляются. Вот я не буду это все зачитывать. Вот. А далее уже говорится о Рождестве. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению Марии, его матери с Иосифом, конечным именем в этом перечислении родословия, именно Иосиф, муж Марии. Сочетались они. Оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Следующий слайд, пожалуйста. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, то есть сказать как-то странно, он с невестой еще не был близок, а она уже ждет сына. Не желая предавать позору, огласке, он решает тайно ее отпустить. Но когда он помыслил это, всеангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло Иисус, то есть Бог спасает. Ну, как бы значение имени Иисус. А все сие произошло, да сбудется речено от Господа через пророка, который говорит: «Те девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Помните, это относится к 8 веку до Рождества Христова. Царь Ахаз, осада ассирийцами Иерусалима, и пророк Исаия, который говорит ему, что не бойся, прежде чем у тебя вот родится сейчас сын, прежде чем он научится там говорить и прочее, осада будет снята. И далее то, что мы с вами говорили сегодня, пророчество, которое относится вот к этому, все дело в чреве примет, о котором и упоминается в этом, в этой части Евангелия от Матфея. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел, Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вот эти последние слова очень важные, потому что то, что он принимает его, нарекает имя, означает то, что Иосиф принимает все произошедшее, с этим соглашается, поскольку ему было разъяснение от ангела, и все то, чем обладает он, имущество, там родословие, все, все переходит на этого младенца, которому он нарекает имя. Так что это повествование, особенно концовка, для нас очень важны. Пожалуйста, следующий слайд. Вот как рассказывает о Рождестве евангелист Лука. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния Сирия, и пошли все записывать каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода и дома Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице». Вот очень важная такая деталь, что приходит Сын Божий в самых скромных условиях, самых, так сказать, несчастных. Женщина, которая приходится рожать, и вот не где-то там, сказать, в больнице или где, а вот такой в самой скромной, бедной обстановке, как бы Бог умоляется. Есть такое греческое слово кенозис, умоление. Бог умоляется, не навязывает себя. Он приходит как один из самых бедных, как бы принимая на себя человеческие трудности, человеческие беды, тем самым как бы вот, принимая каждого человека, он становится солидарен с самыми бедными, самыми, так сказать, умаленными людьми. Не было места в гостинице. Как часто нет места Богу в гостинице нашего сердца. В той стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг представил им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу вышних Богу и на взаимный мир в человеках благоволение. Вот такое событие, которое, о котором возвещается прежде всего самым простым людям, вот этим пастухам. И дается как бы знак, потому что совсем необычно, кормушки для скота, ясли это сейчас, мы называем ясли, там детишек носят, а первоначально ясли это именно кормушка для скота. Младенец, который в ней помещается, это какое явление совершенно необычное. Им знак, что вот это будет говорить о том, что сказанные слова есть правда. Вот в такой обстановке максимального уничижения Царь мира, Бог приходит в эту землю. Для нас это очень важно, что вот именно так Бог и действует. Потому что очень часто мы говорим: ну где Бог? Почему же он не действует? Почему он не видит, что у меня там то-то-то поступили несправедливо? Проблема зла – это проблема человеческой свободы. Свобода дается не только вот каждому из нас, каким-то гением. Свобода дается и злым людям тоже. Потому что без этого не было бы и гениев. И поэтому мы должны это вот с вами понимать. Пожалуйста, следующий слайд. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, тоже Вифлеем, одинаковое свидетельство, В одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Встревожился, понятно почему, потому что Ирод не был, так сказать, из рода Давидова, и его, так сказать, царство не было относительным, таким условным, по повелению римлян. А, так сказать, сам он не имел полного права претендовать быть царем Израилем. И когда родился царь иудейский, кто же это, законный царь, конкурент? И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спросил у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророков: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне прийти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот повествование от Матфея, которое рассказывает от лица как бы Иосифа, что происходит. И мы видим, что удивительное равнодушие книжников, законоучителей, которые спрашивают, где должен родиться Христу, казалось бы, оживиться, как Христос родился, где же, они спокойно отвечают, что вот написано там-то и там-то, в Вифлееме Иудейском. И Ирод озабочен гораздо больше, потому что это вопрос его монархии, и дается такой довольно простой приказ, чтобы они поклонились, ему пришли, сказать, известили. Ну, конечно, такое простодушие нам кажется странным, ввиду того, что волхвы получают откровение и иным путем возвращаются к себе в страну. Мы видим, что действительно многие события, такие вот истории, они имеют свои знаки. И вот астрологи, вот восточные, такой видели знак. Действительно, это вполне может быть. Но интересно, в тропаре праздника Рождества Христова есть такие слова, что нем же звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланяется солнцу правды, и тебе видится с высоты востока. Интересно, что, значит, слова говорят о том, те, кто служили звездам, то есть по звездам пытались определить судьбы, характеры людей, всякие события и прочее, те этой же звездою учились, поучались, тебе кланяется солнцу правды. То есть не звездам, не творению, а Творцу, и тебя узнавать с высоты Востока. Вот такое как бы поэтическое разъяснение нашего тропаря праздника этому событию. Ну, далее мы читаем о том, что Ирод, узнав о том, что волхвы ушли, исчезли, отдает жестокий приказ истребить всех детей в Вифлееме. Пожалуйста, следующий слайд. Да, от того времени, как от появления звезды, и вот до времени, как пришли эти волхвы. Жестокий приказ, который, так сказать, вполне можно себе представить в то время, когда, так сказать, такие жестокие приказы издавались. Но Господь предупреждает Иосифа, пожалуйста, следующий слайд, является Иосифу и говорит о том, что возьми младенца, матерь, и беги в Египет. Египет был обычным местом, куда скрывались преследуемые в Израиле. И Иосиф тут же ночью, не дожидается следующего дня, все, ночью встает и вместе с наослика сажает Марию и покидает опасный город Вифлеем вблизи Иерусалима. Есть такая интересная легенда, позже сложившаяся, и детям рассказано, можно сейчас рассказать, почему мы елочку вот украшаем такими вот нитями серебристыми. Вот. Когда Иосиф с Марией ушли, то было холодно, все, они отошли какое-то на расстояние от Вифлеема и решили скрыться в пещере, чтобы дальше продолжить путь, когда уже взойдет солнце, станет теплее. А на утро послышалось тяжелые сапоги солдат поблизости, которые обыскивали окрестности вокруг. А когда они в пещере были, то там жил некий паучок, ему так был такой замечательный младенец, и он решил хоть чем-то помочь. И стал ткать паутину у входа в пещеру, чтобы ветер не задувал, чтобы хоть чем-то очень маленьким, помочь поддержать эту семью. На утро, когда эти проходили римские войны, вон там еще одна пещера, пойдем посмотрим. Но приблизившись, они увидели, что там, о, тут уже паутина, даже вон роса на этих паутинках. Тут, конечно, никого нет, и ушли. Ну, конечно, это легенда, но так или иначе, смысл ее очень хороший, возвышенный, что даже незначительное дело, помощь может оказаться решающим в каких-то обстоятельствах. Так что в данном случае это паучок как бы спас это семейство от римских солдат. Ну, так или иначе, бедствие в Египет, и вот это событие Рождества. Интересно, что в первом веке до Рождества Христова римские поэты говорили о том, что вождь мира должен явиться из Иудеи, с Востока. Выражение «свет с Востока» появилось именно в то время. В стихах Вергилия написано около 40-го года до Рождества Христова, он возвещал о таинственном младенце, рождение которого знаменует начало благословенной мирной жизни на земле. Сматриваясь в грядущее, Вергилий невольно заговорил языком Исаии и воистину явился пророком античного мира. Так пишет об этом отец Александр Минь. Пожалуйста, следующий слайд. Отрок Иисус ничем особенно не проявлял себя в детстве. Во всяком случае, об этом мы ничего не знаем. Евангелие для нас не донесли эти вещи. За исключением одного значительного эпизода в Евангелии от Луки. Когда он был где-то около 10-12 лет, то Иосиф и Мария вместе с другими соседями на Пасху обычно совершалось паломничество в Иерусалим для поклонения. И они там побыли как вот несколько дней. Когда возвращались, то отрока Иисуса с ними не было. Они подумали, что он идет с другими детьми, но через некоторое время убедились, что его нет. Они вернулись в Иерусалим, стали там разыскивать и нашли в храме отрока Иисуса, который беседует с учителями, задавая им вопросы, и, как сказано, все дивились вопросам его. Пожалуйста, следующий слайд можно. Да, вот так Василий Дмитриевич Поленов изображает этот эпизод. И Мария говорит: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот я отец твой, ищем тебя везде». А он неожиданно говорит им странные слова. «Зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что мне надлежит в том, что принадлежит отцу моему?» Да эти слова нам сохранило Евангелие от Матфея, что говорит, конечно, о том, что и вот самосознание отрока Иисуса было таким, что себя осознавал именно как вот особенность его связи с Богом. То, что отец его Господь, то, что принадлежит его отцу. Вслед за этим было сказано, что он пошел с Марией Иосифом в селение Назарет, и там был послушание у них и вел обычную жизнь деревенского подростка. Проходит какое-то время. Пожалуйста, следующий слайд. Вот вам знакомая, вам хорошо знакомая картина. И мы читаем уже в Евангелии от Матфея следующий текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедовал в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих, и пища его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская, выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Вот удивительное событие, которое нам рассказывает о начале проповеди Господа Иисуса Христа. Приходит в это время на Иордан Иоанн Креститель, человек, по всей видимости, пророк, и одетый как пророк, и пища его была акриды мед, дикий мед, и говорит о необходимости покаяться, потому что приходит действительно тот, кого необходимо встретить очищенным, чистым сердцем. Проповедь имела странное такое, произвело впечатление, потому что омовение было принято для язычников перед тем, как они принимали, если хотели присоединиться к еврейскому народу, то должны проходить омовение, и после этого, так сказать, там другие обычаи, и становились частью народа. То, что предлагалось омыться всем людям, как бы намекало на то, что вы теперь как язычники, вы теперь далеко отошли от жизни по Моисееву закону. Для того, чтобы вам узнать Мессию, быть с ним, вам необходимо пройти вот этот, так сказать, этот обряд и быть готовыми очистить сердце ваше покаянием. И действительно, люди приходили во множестве к нему и исповедовали свои грехи. И вот на этой картине мы видим самые-самые разные люди разных сословий выходили к нему, исповедовали грехи, принимали вот это крещение как знак того, что они принесли покаяние и готовы встретить Мессию. К нему приходят и книжники из Иерусалима и говорят о том, что кто ты, почему ты крестишь, ты что, Илия? Нет. Ты Мессия? Нет, не Мессия. Кто ты, пророк? Нет. Кто же ты? Он говорит: я глас вопиющего в пустыне. То есть человек, который вот из пустыни, место, где было особым местом встречи Израиля с Богом, когда он выходил из египетского рабства жить в пустыне. Это всегда было неким таким идеальным состоянием народа, так оценивалось впоследствии. И что вот он этот голос, который призывает людей покаяться, чтобы встретить Мессию, действительно пришедшего. И когда это происходит, то и происходит странное событие. В момент крещения появляется голубь, и Иоанн говорит о том, что я не знал его, но тот, кто послал меня крестить, Бог сказал, на ком увидишь голубя сходящего, пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Приходящему народу он говорил о том: и не говорите в сердце своем: отец у нас Авраам, потому что было распространено, и это у каждого человека, конечно, это есть, что вот если мы дети Авраама, то уже по одному этому мы, так сказать, имеем какое-то особое, привилегированное положение в духовной истории. Он говорит: ничего подобного. Бог из этих камней может сделать детей Авраама, если вы не будете достойны, если вы... Поэтому здесь вопрос не биологического родства, а вопрос обращения сердца. Иисус говорит загадочные слова, когда Иоанн узнает его, видит этого сходящего голубя, он говорит: я должен принимать от тебя крещение, ты ли приходишь ко мне? Иисус говорит: оставь ныне, ибо так нам подобает исполнить всякую правду. Какую правду? Правда о том, что Иисус проходит вот этот путь даже через крещение, хотя ему не нужно омывать грехи. Понятно, что он приходит как безгрешный, но, так сказать, по учению церкви Иисус как бы собою освещает эти воды Иордана. И до сих пор, когда люди приезжают вот в Израиль, приходят к Иордану, то вот омовение водой Иордана как такое духовное важное событие. Наши подприхожане недавно были в Израиле и рассказывали, какое необычайное вот это переживание в этих местах и в Иордане, все, что действительно как бы сама земля имеет особое значение. Не случайно Фарар, один из авторов французских, писал книгу «Жизнь Иисуса», он говорил о том, называл Израиль «Пятое Евангелие». Ну, такое производит впечатление на вот людей, которые посещают его с верой и благоговением. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, Василий Дмитриевич Поленов попроще это изображает, так как оно было, у него вообще была идея передать евангельские события так в реалистической манере, как оно происходило на самом деле. Очень скромно, неприметно, но, тем не менее, значение, как мы видим, определяет нашу жизнь и сейчас, 2000 лет спустя. Вслед за крещением начинается служение Иисуса, но это служение начинается с такого удивительного события, искушения, испытания. Что за этим стоит, нам трудно описать словами. По-видимому, это то, о чем Иисус сам рассказывал ученикам своим, они это рассказывали евангелистам, это сохранилось, дошло до нас, но так или иначе, это очень важное событие, о которых мы немножко поговорим. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он сказал ему: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». То есть вопрос ведь заключается в том, Иисус идет на служение к людям. Он, так сказать, будет призывать идти людей покаяться и уверовать в Евангелие, ту новую весть, которую он им приносит. Что надо сделать, чтобы люди с этого пошли, чтобы они тебя послушали? И предлагает ему дьявол простую такую вещь: если ты сын Божий, ты всевластен, ты все можешь, превращай камни в хлебы. Народ пойдет за тобой, потому что увидит, что тебе дана такая необычайная власть. И действительно, в Евангелии мы читаем два эпизода умножения хлебов, когда люди сразу решили сделать его царем, когда небольшое количество пищи было распределено на много людей, всем хватило, даже остатки там несколько коробов набрали. Событие удивительное, но сами Евангелия подчеркивают, что это именно было физическое умножение этой пищи. Это действительно чудо. Нам трудно это представить, но это все евангелисты описывают вполне согласованно друг с другом. Но Иисус отвергает это, потому что просто власть над людьми за счет того, что они материально зависимы, это совсем не то, ради чего он приходит. И он говорит о том, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вы помните, в советское время была такая книга «Не хлебом единым» Дудинцева, где действительно герой отвергает, предлагая ему нечестный путь, чтобы остаться там на работе, там прочее, прочее. Вот выгодно для его карьеры, именно понимая, что бесчестный поступок не может быть оправдан карьерами, какими-то выгодами. Не хлебом единым, такое было знаменательное. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет на крыле храма. И говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешь, а камень ногой твоею». Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Вот тоже такое важное искушение. Если ты сын Божий, ну вот бросься, ты чудом удивишь народ, что ты не разбился, ангелы тебя подхватили, все в порядке. Иисус это отвергает: не искушай, то есть не испытывай, не ставь эксперименты, получится, не получится. Вот. А просто, чтобы в свободном сердце люди воспринимали тебя, чтобы без всякого принуждения, потому что всякое чудо, А это все время будет искушение повторяться. На кресте, когда Иисуса на кресте окружающие вот, там, палачи, те, кто приговорили его к казни, члены Синедриона кричат: «Сойди с креста и уверуем в тебя». Что бы произошло? Это был ужас и страх, что вот он сошел. Это не было свободным обращением любви, а было бы страх и ужас. Возможно ли для человека? Нет. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это я дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Это третье искушение означает принятие для жизни последователей Иисуса вот методов принуждения, методов, так сказать, заставления, страха и так далее, и так далее. Христианство это решительно отвергает. Хотя исторически мы, конечно, понимаем, что и войны между христианами, и прочее, прочее, но все это лишь говорит о том, что люди с огромным трудом воспринимают евангельскую весть. Что людям это очень трудно, человеческая природа очень консервативна, и людям гораздо легче поклоняться силе, славе, могуществу и так далее. Вот поэтому Иисус и приходит, устанавливает совершенно другие взаимоотношения. И для каждого из нас, как и для человечества всего, это очень трудно. И тем не менее, история Церкви показывает, что это возможно. Наше почитание святых говорит о том, что это возможно. Самые разные люди, среди них и воины, и цари, и нищие, и проповедники, священники, епископы являют нам этот образ святости. Поэтому почитание святых в Церкви для нас очень важным становится не только слово, но и пример жизни исторически для нас оказывается чрезвычайно важным. Так что, да, пожалуйста, еще следующий слайд. Вот Крамской, тоже искушение в пустыне, но уже не в таком, так сказать, мифологическом виде, как Доре, а размышления человека о путях, о тех трудностях, которые неизбежно предстоят. Следующий слайд, пожалуйста. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, учил в синагогах и от всех был прославляем. И в синагоге в своем городе он говорит в служении: Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Конечно, это удивляет многих его односельчан, не плотник ли он, не сын он Марии Иосифа, его сестер, братьев, мы знаем. Речь, по-видимому, шла о двоюродных братьев и сестрах. И откуда у него это? Но, тем не менее, вот начинается вот эта удивительная проповедь, о которой мы будем уже рассказывать в новом году на наших встречах. И для нас важно вот ощутить вот эту абсолютную новизну проповеди Евангелия. Все, входит другой совершенно как бы дуновение в наш человеческий мир, что достигает, что пути человека не в достижении богатства и славы, хотя, конечно, человеку необходимо материальное существование. Материя не отрицается, материя как бы признак преображению, преображается в этом роль и задача человека. Христианство открывает перед нами удивительные перспективы духовного будущего каждого из нас. Поэтому давайте в него входить терпеливо, постепенно, с открытым сердцем и на наших семинарских занятиях, и лекционных, с тем, чтобы действительно становилось нашим настоящим богатством и центром, осью нашей жизни. Спасибо.